втором часе программы «Время свободы». Сегодня, 14 января, спасательная операция на Гаити. Жертвами крупнейшего за последние 200 лет землетрясения, по предварительным оценкам, стали десятки тысяч. Фильм «Россия-88», судебный процесс в Самаре. Эти темы, обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню вопрос нашей утренней программы. Способны ли российские депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников? В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение присылайте на номер 8 903 743 2801. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну и оставить свой комментарий, ответить на этот вопрос, способны ли российские депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников, вы можете также и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ведущие страны мира продолжают отправлять спасатели и гуманитарную помощь на Гаити, где во вторник произошло катастрофическое землетрясение. Накануне аэропорт столицы государства Порт-о-Пренс стал принимать самолеты с гуманитарным грузом. Три самолета МЧС России вылетели на Гаити. Они доставят туда спасателей, врачей, мобильный госпиталь, а также два вертолета и автомобили высокой проходимости. На Гаити уже прибыли спасатели из Китая и Венесуэлы. Помощь направляют Франция, Великобритания и другие страны. Соединенные Штаты Америки, как ближайший сосед этого островного государства, также принимают участие в ликвидации последствий стихийного бедствия. С подробностями Алан Давыдов.
Эпицентр семибального землетрясения, произошедшего во вторник на Гаити, находится в 15 километрах к юго-западу от столицы страны Порт-о-Пренса. По словам генерального консула Гаити в Нью-Йорке Феликса Агюстена, природная катастрофа сравняла город с землей, и, как он полагает, погибло более 100 тысяч человек. По оценке Международного Красного Креста, не менее трети 9-миллионного населения Гаити нуждаются в экстренной помощи. Уцелевшим угрожает лихорадка денге, малярия и корь. По свидетельству очевидцев, корреспондентов агентства Associated Press и телекомпании CNN, присутствие смерти ощущается в Порт-о-Пренсе повсюду. Добровольцы вытаскивают мертвые тела из разрушенных строений и складывают их у дороги. Все это делается вручную. Тяжелой техники в стране нет. Ни один из трех размещенных в стране медицинских центров международной организации «Врачи без границ» не действует. Аэропорт Порт-о-Пренса начал к концу среды принимать самолеты с гуманитарными грузами и спасателями. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в среду напомнил, что всегда критически важны первые часы и дни после катастрофы. Нас разделяет всего несколько сотен миль океана и объединяет долгая история. Гаитяне – наши соседи в части света под названием Америка и в нашей собственной стране. По распоряжению президента Обамы, агентство США по международному развитию приступило к оценке масштабов катастрофы на Гаити и вызванного ею гуманитарного кризиса. Президент назначил администратора агентства Раджива Шаха главным координатором усилий по оказанию помощи. Мы взяли на себя обязательство приложить значительные усилия и сделать все возможное для обеспечения критически важных нужд пострадавшей страны в сферах медицинской помощи, продовольственного снабжения, транспорта и инфраструктуры. В нашей группе представители всех подразделений федерального правительства США, способных оказать помощь. В данный момент мы разрабатываем планы и выделяем ресурсы так, чтобы наиболее эффективно удовлетворить некоторые просьбы руководства Гаити и наших команд по оказанию помощи на месте катастрофы. Шах сказал, что для доставки помощи его агентство будет использовать транспортные ресурсы ВВС и береговой охраны США. По сообщению представителей Пентагона, к отправке на Гаити готовится американский плавучий военно-морской госпиталь, пришвартованный в Балтиморе. Оценку ситуации на Гаити проводит и группа Южного командования Пентагона. По словам ее руководителя, генерала Дугласа Фрезера, на место катастрофы может быть послано 2000 американских морских пехотинцев. Пока не ясно, будут они использованы для поддержания общественной безопасности или для оказания гуманитарной помощи. Ряд крупных американских компаний, в частности торговый гигант Walmart и Bank of America, заявили о выделении средств в помощь пострадавшим гаитянам. Коалиция InterAction, которая объединяет базирующиеся в США международные неправительственные организации, разместила в интернете рекомендации о том, куда обратиться желающим принять участие в спасательных операциях в Гаити и направить в эту страну материальную помощь.
Это был репортаж Алана Давыдова. Сейчас интервью с экспертом. Предсказать землетрясение сейчас достаточно сложно, и ученые пока не готовы давать точные прогнозы, где и когда оно произойдет. Однако карты сейсмоопасных районов Земли уже существуют. С директором Института вулканологии и геодезии Российской академии наук Генрихом Штейнбергом побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Неожиданностью землетрясения в этом районе не являются. Это район достаточно активный сейсмически. Что касается краткосрочных прогнозов, то пока что их сейсмологии еще нету. Прогнозировать землетрясение так, чтобы этим можно было пользоваться в масштабе реального времени, пока что еще не умеют. Могут давать долгосрочные прогнозы, но это касается того, в какой зоне и в течение какого интервала времени, то есть через 20, через 60 или через 100 лет произойдет землетрясение вот такой-то силы. Но опять же без точного указания координат. Вообще говоря, там была пара случаев вот в Китае, там, когда удавалось давать правильный прогноз, хотя там ему и предшествовало несколько ошибочных. Но там это было достигнуто огромной массой данных, то есть население сообщало обо всем. Появление новых источников воды, об изменении режима этих источников, об изменении температуры, даже о поведении животных. Вот два случая у китайцев было, когда они дали правильный прогноз. Иногда появляются сообщения, так сказать, о том, что возможно в таком-то секторе, так называемые зоны сейсмического молчания, то есть та зона, в которой должны бы происходить землетрясения, вдруг там долгое время тишина. И это всегда настораживает. Эти зоны затишья, они являются подозрительными на то, что там произойдет землетрясение.
Есть ли точная карта сейсмоопасных районов на планете?
Вообще такие карты по районам, по регионам составлены. То есть я не могу сказать вам за конкретный регион, вот за район острова Гваделупа. Но вообще для этого региона в целом, так сказать, такая, ну, мелкомасштабная карта, конечно, есть. В этой зоне наблюдают даже более, может быть, детально, чем в других, потому что рядом и Соединенные Штаты, где очень развитая сейсмическая сеть, Мексика и Центральная Америка, где достаточно сейсмических станций.
Есть ли угроза землетрясения такой силы в России?
В данном случае землетрясение не было огромной силы, оно было достаточно сильное. Происходят значительно более сильные землетрясения. Здесь вся беда в том, что практически столица, город, оказалась в эпицентре землетрясения, то есть на удалении 16 километров. Тут даже не надо землетрясения огромной силы, чтобы произвести такой эффект. Понимаете, там вот, скажем, разрушительное землетрясение 40-летней давности, 65-го года в Ташкенте, оно было совсем небольшое, там по магнитуде где-то около пятерки, но оно было прямо под городом. Так и здесь, так что зависит не только и не столько от силы землетрясения, сколько от удаленности населенного пункта от эпицентра.
Какие сейсмоопасные зоны в России существуют?
Ну, в России несколько сейсмоопасных зон. Ну, прежде всего, Курило-Камчатская и Сахалинская сейсмоопасные зоны. Ну, еще есть сейсмоопасные зоны в Сибири, то есть Прибайкалье. Не говоря уже о сейсмоопасных зонах в европейской части России, Северный Кавказ. Давно известные и достаточно детально изучаемые зоны.
С директором Института вулканологии и геодезии Российской академии наук Генрихом Штейнбергом беседовал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на Гаити оценивается в десятки тысяч. Россия направила на Гаити 3 самолета со специалистами и аэромобильным госпиталем. Самарский областной суд рассмотрит сегодня требования прокуратуры признать художественный фильм «Россия-88» режиссера Павла Бардина экстремистским. В Дагестане восстановлен газопровод, который был поврежден в результате взрыва 12 января. Подача газа, как сообщается, возобновится в ближайшие часы. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. В 2 часа дня в эфире «Свободы» программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главная тема программы – «Красная книга Юнга. Опыт русского прочтения». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.00. А в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну, в первом части нашей программы мы рассказали о том, как газеты комментируют, что пишут о кадровых перестановках в Министерстве обороны. О том,
давайте
что
они... я начну с этой темы, а потом продолжу уже и расскажу, о чем дальше пойдет речь в этом обзоре, в этом выпуске.
Давайте.
Итак, я напомню, что центральная тема, ну, скажем так, сквозная тема сегодняшних российских газет, это перестановки и увольнения в военном министерстве. Из армии уволены герои войны из Грузии, отмечает газета «Время новостей», и эта тема стала в единственном этом издании центральной. В центральной публикации обсуждается, а издание «Газета» прогнозирует, что в Генштабе ожидаются и новые громкие отставки. И напомню, что в 12 часов в информационной программе мы поговорим об этом подробнее и услышим комментарии. Ну а теперь к другим темам. Газета «Ведомости» сегодня пишет о том, что многие банки прекратили выдачу льготных автокредитов из-за того, что правительство до сих пор не продлило действие этой программы на 2010 год. Чиновники признаются, что слишком поздно начали готовить постановление, отмечает газета «Ведомости». За 15 лет Счетная палата Российской Федерации выявила финансовых нарушений более чем на 1,5 триллиона рублей и вернула в бюджет страны 147 миллиардов. В эксклюзивном интервью российской газете председатель Счетной палаты Сергей Степашин рассказывает, что стоит за этими цифрами и почему в России все еще проще и дешевле воровать, пилить бюджет и импортировать, нежели строить умные машины для своей страны. Напомню, что это российская газета. Газета «Коммерсант» сегодня открывается публикацией под заголовком «Передачи по заявкам служителей». Процесс передачи церкви имущества, отобранного при советской власти, получил новый импульс, пишет газета. Произошло это после того, как премьер-министр Владимир Путин на встрече с патриархом Кириллом высказался о необходимости скорейшего принятия закона о возвращении церковных объектов, находящихся в госсобственности, и на это уже, как отмечает газета, отреагировал Белый дом. Вчера правительственная комиссия по вопросам религиозных объединений рассмотрела новую редакцию закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. Согласно ей, церкви передадут не только федеральную, но и региональную собственность, подчеркивает «Коммерсант». Безвизовый путь в Шенген начался с реадмиссии. Это уже издание газеты. Госдума упорядочит процедуру обмена нежелательными иностранцами с дальним зарубежьем. Как это будет происходить, читайте на страницах издания газеты. Независимая газета открывается сегодня публикацией под заголовком «Мясная паника». Российский мясной рынок находится в положении близком к паническому, пишет газета. Угроза дефицита из-за запрета на импорт американской курятины привела к тому, что всего за два дня, 11 и 12 января, цены на все виды мяса поднялись в среднем на 10%. Эксперты прогнозируют рост оптовых цен в 2010 году на мясо птицы как минимум на 30%, при этом цена в розницу увеличится либо соответственно, либо еще серьезнее, предупреждает независимые. В то же время близкие к Минсельхозу чиновники отрицают сам факт роста цен и исключают угрозу дефицита, заключает независимая газета.
Спасибо, Надежда. Еще одна тема в обзоре прессы через полчаса с Надеждой Перцевой. А сегодня в Самаре районный суд рассмотрит представление областной прокуратуры о признании фильма Павла Бардина «Россия-88» экстремистским. Премьера этого фильма состоялась в феврале 2009 года на Берлинском международном кинофестивале в рамках программы «Панорама». Лента получила приз жюри и приз гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Дух огня» 25 февраля. По данным, как рассказывают сами авторы фильма, его содержание является вымыслом, но этот вымысел основан на фактах сегодняшней российской жизни. Группа скинхедов, называющих себя «Россия-88», снимает агитационные ролики и выкладывает их в интернете. Камера фиксирует жизнь скинхедов. В этом деле немало необычного. Само дело называют необычным. И, кроме того, самарская общественность заявляет о сомнительной репутации эксперта, который проводил по требованию прокуратуры лингвистическую экспертизу фильма «Россия-88». С подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Суд о признании фильма «Россия-88» экстремистским должен был состояться 22 декабря прошлого года, но был отменен из-за болезни судьи. Прокуратура Самарской области настаивает на внесении фильма «Россия-88» в федеральный список экстремистских материалов. Такой вывод следователи прокуратуры и Федеральной службы безопасности сделали на основании проведенной доцентом Шамилем Махмудовым лингвистической экспертизы реплик героев фильма. 7 лет назад Махмудов сам был под следствием. Вымогал взятки со студентов, рассказывает старший преподаватель кафедры теории и истории культуры Самарского госуниверситета Виктор Долонько.
В рубеже 90-х годов и начало нулевых годов господин Махмудов, у меня есть эта информация, он был осужден за получение взяток. Он получил реальный срок, он, правда, этот срок условный, и получил запрет на занятие педагогической деятельностью в высших учебных заведениях. Все погашено, но осадок остался.
Работающий в университете Наянова и Шамиль Махмудов подписал акт лингвистической экспертизы фильма «Россия-88» как профессор Самарского госуниверситета, что неправда. Махмудов – профессор Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. О его познаниях в сфере искусствоведения официально ничего не известно. В научном мире Махмудов имеет сомнительную репутацию. Непонятно, почему именно Махмудов был выбран ФСБ и прокуратурой в качестве эксперта. Преподаватель Самарского госуниверситета Виктор Долонько продолжает.
Господин Махмудов профессором Самарского государственного университета не является и никогда не являлся. Господин Махмудов работал по совместительству на кафедре русского языка и литературы. Если он и был профессором, то он профессор Самарской социальной академии, то, что раньше называлось педагогический институт. Это во-первых. Для меня этот факт очень показательный, потому что для меня очень странно, что господа из прокуратуры пользуются подобными помощниками.
Господин Махмудов через секретаря ответил, что не собирается комментировать радио «Свобода» информацию о своей бывшей судимости. Также от комментариев отказались и в прокуратуре Самарской области. Не случайно экспертом в деле против фильма «Россия-88» выбран именно ранее судимый ученый, считает правозащитник Александр Лашманкин.
Выбор в качестве эксперта господина Махмудова, он не случайен. Вполне возможно, что для таких случаев используются специально подобранные люди, которые так или иначе зависят от репрессивной системы, которая существует в России. Эта зависимость конвертируется в такого рода экспертизы. Выбор этого человека был сделан не случайно, и что нельзя этого исключить, он мог иметь какие-то устойчивые связи с ФСБ, и он мог быть просто свербован.
Киноведы уже называют суд над фильмом «Россия-88» беспрецедентным в истории российского правосудия. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В Российском академическом молодежном театре, бывшем Центральном детском, не детская премьера. Молодой режиссер Павел Сафонов поставил «Приглашение на казнь» Владимира Набокова. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Роман Набокова очень аккуратно и осторожно инсценировал Владимир Палатник. Напомню сюжет. В тюремной камере Цинцинат дожидается казни. Он обвинен в непроницаемости, в том, что непроницаем для пошлости, лжи и скверны окружающего мира. Время от времени в камере появляется мсье Пьер. Палач, притворяющийся узником, навязывает себя в друзья приговоренному.
Пускай одиночество в камере глазков, подобно ладье, дающей тысячу раз, но одно. Он сказал, что хочет остаться один. И поклонившись, все вышли!
Приглашению на казнь российские театры обращаются довольно часто. Из сравнительно недавних спектаклей, два запомнившихся, 1990 года в театре имени Ермоловой в постановке Валерия Фокина и позже в режиссуре Олега Рыбкина в Омском драматическом театре. Олег Рыбкин сделал спектакль на сцене арене. Живого страдающего Цинцинната окружали страшноватые клоуны. Тот же прием предложил Российскому академическому молодежному театру и Павел Сафонов.
А какая такая надежда? И кто этот спаситель? Воображение!
Поначалу кажется, что Сафонов сочинил историю о чрезвычайно талантливом литераторе, чей сметенный разум вызывает к жизни чудовищ, что все эти судьи, адвокаты, жены, друзья, матери – порождение его воображения. В таком замысле есть оригинальность, но по мере развития действия режиссер от него отступает, и спектакль возвращается к традиционной для театра истории естественного человека, попавшего в королевство кривых зеркал. На этой версии настаивает и сам режиссер.
Я старался все-таки не делать просто спектакль про сновидения, призраки или какие-то, как вы сказали, отвлеченные от жизни понятия. Мне был интересен Сен-Сенат в современном мире и жизни, хотя он, мне кажется, был и в прошлых столетиях, и интересно, как Набоков отчасти, может, и на прошлых биографиях что-то строил, как он предсказал во многом биографию Добродского того же, и иногда даже до каких-то нюансов. Поэтому мне было важно рассказать историю о человеке, который живет сейчас и для которого остаются какие-то ценности и вещи, которые в современном обществе совсем не котируются. Наоборот, все как-то толкают друг друга так в бочок, апеллируют к этому, в данном случае Красножев говорит, да брось ты, нету, в общем, того, за что ты так держишься и что ты так защищаешь себя и несешь. Это просто смешно, на самом деле. Его, в данном случае, стойкость и какое-то достоинство, которое он выбирает, сам в себе это иногда не понимает, почему он не может переступить каких-то вещей, связанных там взглядом на мир. На этом мы строили взаимоотношения со всеми персонажами, именно в этом главный конфликт Пьера, который, в общем-то, может быть, даже когда-то и был таким, как Сен-Сенат, но он как раз перешагнул через это. Мне хотелось какой-то такой вот, конечно же, притчевой, конечно же, театральной, но истории, как и за счет чего, возможно, не слиться с окружающей действительностью, какая бы она ни была упругая, материальная, ясная. И тогда это, в общем-то, противостояние действительно каких-то миров. Даже кажется, что, в общем, форма, в которой некоторые персонажи существуют, она, в общем, не такая даже уж фантастическая. Если сгустить, конечно, немножко какие-то краски, то, в общем, можно увидеть ее в каких-то учреждениях, просто иногда на улице. Ну вот я старался рассказать современную историю про свои ощущения, наверное. Может быть, мне еще далеко до Сен-Сената, но мне такой герой сегодня интересен именно.
К сожалению, молодой режиссер не сумел простроить внутреннее действие, а потому актеры пребывают в раз и навсегда заданном состоянии. Мсье Пьер Петра Красилова, наглый циник и однозначный злодей, Сен-Сенат Евгения Редько, романтический герой, рыцарь без упрека, но со страхом смерти. Форма представления оказалась значимее содержания. Клоунада интереснее переживаний Сен-Сената. Фальшивый мир привлекательнее настоящего. Судя по тому, что говорил Павел Сафонов, это не входило в его задачи. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Следующие полчаса мы вновь принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, способны ли российские депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню еще раз, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», интернет-сайт, где вы также можете оставить свой комментарий, www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут, время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода», новости.
Три самолета МЧС России вылетели на Гаити для оказания помощи пострадавшим от катастрофического землетрясения. Они доставят спасателей, врачей, мобильный госпиталь, а также два вертолета и автомобили высокой проходимости. На Гаити уже прибыли спасатели из Китая и Венесуэлы. Помощь направляют США, Франция, Великобритания и другие страны. Число жертв стихийного бедствия, почти полностью разрушившего столицу страны Порт-о-Пренс, оценивается в десятки тысяч. В Дагестане завершены работы по ремонту участка газопровода, который был поврежден в результате взрыва 12 января. Без газа остались жители четырех районов и двух городов на юге республики. В ближайшие часы начнется подача газа потребителям. Самарский областной суд рассмотрит сегодня требование прокуратуры признать художественный фильм «Россия-88» режиссера Павла Бардина экстремистским. Суд в Москве сегодня рассмотрит жалобу защиты потерпевших от действий бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который стрелял в людей в московском супермаркете весной прошлого года. Адвокат Игорь Трунов просит обязать следствие устранить нарушения, допущенные при расследовании дела. Апелляционный суд в Киеве признал виновными в массовом голоде на Украине в 1932-33 годах бывших руководителей СССР, Украинской ССР и Коммунистической партии, в том числе Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова и Лазаря Кагановича. По меньшей мере 10 боевиков погибли в результате ракетного удара в пакистанской провинции Северный Вазиристан на границе с Афганистаном. По сообщению пакистанских спецслужб, авиаудар был нанесен предположительно двумя американскими беспилотными самолетами. Президент Монголии объявил мораторий на смертную казнь. В Афганистане погибли 5 военнослужащих международной коалиции. Международная правозащитная организация Amnesty International подвергла Чехию критике за распространенную практику направления детей из цыганских семей на учебу в специальной школе для остающих в умственном развитии.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Савенков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, способны ли депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников. Депутаты Госдумы на первом заседании весенней сессии накануне большинством голосов лишили права выступления на один месяц депутата от КПРФ Николая Рябова. Думская комиссия по этике сочла недопустимыми формулировки протокольного поручения депутата. Николай Рябов в декабре потребовал у комитета по бюджету проверить обоснованность финансирования представительств регионов России в Москве. По подсчетам депутата, на это тратится около 50 миллиардов рублей в год. Рябов заявил, что более воровской статьи расходов в бюджете придумать сложно. В ответ депутата обвинили в том, что он необоснованно назвал представителей власти ворами и даже пригрозили уголовным делом. С подробностями наш корреспондент Анастасия Кириленко.
В декабре депутат Госдумы от КПРФ Николай Рябов в тексте протокольного поручения назвал органы государственной власти России субъектами воровства. Об этом заявил в среду глава комиссии Госдумы по этике Александр Гуров.
Депутат Рябов 4 декабря озвучил и распространил в палате протокольное поручение, в котором статьи, расходуемые на содержание представителей регионов при правительстве Российской Федерации, именуются воровскими, а субъектами воровства являются органы государственной власти как федеральной, так и региональной. Эти утверждения депутат Рябов ничем не обосновал и каких-либо доказательств разворовывания средств не представил. Комиссия сочла такого рода бездоказательные утверждения недопустимыми для депутата. Комиссия предлагает Государственной Думе лишить депутата Рябова права выступления на пленарных заседаниях Государственной Думы сроком на один месяц.
В итоге Николай Рябов был лишен права голоса в Госдуме. За это проголосовали все депутаты от «Единой России» и ни одного депутата от других партий. Суть протокольного поручения – признанного депутатами недопустимым, поясняет сам Николай Рябов.
Я выступал с протокольным поручением по вопросу уточнения необходимости создания региональных представительств при правительстве Российской Федерации. Я просил уточнить цель, задачи, какие вопросы они решают и почему регионы расходуют на эти представительства такие огромные суммы. В частности, Нижегородская область расходует по 2010 году в пределах там более 53 миллионов рублей на это представительство. Единственное, в протокольном поручении я говорил, что более воровской статьи в бюджетах регионов придумать сложно.
Депутат-коммунист заслуживает даже уголовного преследования за свои слова. Так считает заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.
Когда, скажем, говорится дать протокольное поручение о том, как расходуются средства правительства, а правительство просто это не входит в компетенцию, спросите, никогда на это денег не выделялось. Совершенно было очевидно, что форма протокольного поручения была использована депутатом Рябовым не для того, чтобы получить информацию. Он использовался для распространения сведений, имеющих очевидный клеветнический характер, в абсолютно оскорбительной форме. Комиссия по этике рассмотрела наше обращение, предложила поэтому лишить депутата Рябова слова. И я полагаю, что в данном случае имеется основание для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Просто мне не хотелось бы развивать тему.
По какой статье, если речь об уголовном деле идет?
Да при чем тут уголовное дело? Ну что же вы сразу начинаете возвращать текст того, что я говорю?
Средства на содержание представительств регионов выделяются из местных бюджетов. Но Николай Рябов считает, что и федеральный бюджет косвенно поддерживает эти учреждения, поскольку выделяет дотации местному бюджету в рамках бюджетного регулирования. Протокольное поручение – не единственный скандал, возникший вокруг средств, выделяемых представительством региона. Так, к 2009 году на балансе представительства Самарской области оказалось два дорогих автомобиля марки Mercedes-Benz 500 и 600 модели. Стоимость последнего составляет более 22 миллионов рублей. Как сообщил Николай Рябов, 10 декабря он направил обращение на имя премьер-министра России Владимира Путина с тем же вопросом, целесообразно ли существование представительств регионов в Москве и на что они тратят в общей сложности более 5 миллиардов рублей в год. Ответа от премьер-министра пока не поступало. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас заработал телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, способны ли российские депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников. Ответить на этот вопрос вы можете не только дозвонившись в прямой эфир, но и отправив нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, номер пейджера в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, адрес нашего сайта в интернете, где вы также можете оставить комментарий, www.svobodanews.ru. И у нас есть первый дозвонившийся, это Александр из Москвы. Александр, ваше мнение?
Мое мнение такое будет, что депутаты способны, конечно, все это предотвратить. И более того, они обязаны по своему статусу, как депутаты того самого нашего народа, этим заниматься. Но желания у них этим заниматься нет, потому что они все участвуют в распиливании бюджета во всех этих темных делах с воровством. А вот народ, который, конечно, хотел бы поубавить аппетиты воровские наших, так сказать, чиновников и этих же самых депутатов, и что-то с этой властью сделать, он такое желание имеет, вот способности-то у нашего народа-богатыря уже на это, видимо, не осталось. Кроме способностей материться, жрать водку в огромных количествах, бить друг другу морду, у народа-богатыря, видимо, так сказать, уже все остальное отвалилось.
Таково мнение нашего слушателя Александра из Москвы, а на интернет-сайте «Радио Свобода» наши слушатели пишут. Анастасия, москвичка, вопрос риторический. Этот вопрос, это шутка такая, смешно. И примерно такое же сообщение от Бориса Павловича из Новочеркасска. Вопрос чисто риторический, с очевидным ответом – нет. Российские депутаты не способны предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников. И мнение Игоря из Соединенных Штатов Америки, он также считает, что не способны депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников, поскольку, пишет Игорь, сами являются чиновниками. У нас есть еще один звонок. Николай из Мичуринска на прямой линии. Николай, что думаете вы? К сожалению, нет связи у нас с Николаем. Давайте послушаем Александра из Московской области. Александр. Александр, здравствуйте.
Доброго здоровья. С Новым годом, наконец, доброго всем здоровья. Я что хочу сказать? Конечно, нет. Их у нас 450 дармоедов. Они нам обходятся в месяц 960 тысяч рублей. Это не я придумал, это аргументы и факты. Но уважаемая газета, на работу они не ходят. У них нет денег на табельщицу. Поглядите, когда они принимают закон, у них зал пустой. Чем они занимаются? Даже этот самый Жириновский, которого народ называет Хрисаков, тот сказал, надо всех разогнать, минимум оставить 10%. Они нам не нужны сегодня, эти депутаты. Они не до сих пор не могут принять закон об отзыве, если он нас не устраивает. У меня вот в ноябре был дружок из Омска, уж меня извините, он был 15 лет депутатом в исполкоме, да, который сейчас грязью поливает в те времена. Если я не приду на совещание, я замучаюсь писать объяснительные. Единственное мне оправдание, если я заболел. Поэтому я еще раз говорю, нам эти дармоеды не нужны.
Ну, вот так критично относится к депутатам России наш слушатель Александр из Московской области. На интернет-сайте «Радио Свобода» слушатель, подписавшийся инициалами ДК из Москвы, пишет. Думается, что это один из немногих вопросов, по которому слушатели «Радио Свобода» легко достигнут консенсуса. Нынешняя Дума не способна решить ни одну проблему в интересах общества. У нас есть еще звонки. Марина из Москвы. Доброе утро.
Здравствуйте. Ну, естественно, вы правы, консенсус полный. Я вот хотела с другой стороны посмотреть. Вот у нас есть там несистемная оппозиция. Там очень, так сказать, знающие люди, эксперты, бывший премьер-министр, губернаторы бывшие. Ну вот почему бы им не заняться не вот персонально Лужковым, персонально там Матвиенко? Ведь люди очень в теме. И разобраться по, как говорится, покопеечно.
Марина, ну вы же, наверное, слышали фамилию Немцов?
Да, я слышал, но по копи... насчет всех, а не только там Лужкова или, так сказать, Матвиенко. Ведь это очень хорошая работа, а то и нечего делать, их никуда не пускают, они внесистемные. Только иногда так выходит раз в месяц, и все. А тут такая работа колоссальная. И создать именно такую книгу, по копеечно, по показовой машине.
Ну что ж, вот это предложение от нашей слушательницы из Москвы Марины. И давайте мы успеем принять последний звонок. Анатолий из Татарстана. Здравствуйте. Нет, к сожалению, нет у нас связи с Татарстаном. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос, способны ли российские депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников. В следующей программе «Утреннее время свободы» другой вопрос.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вновь читаем свежие российские газеты. Рядом со мной наш обозреватель Надежда Перцева, и сейчас поговорим о телевидении и кинематографе.
Еще раз доброе утро, Михаил. Да, эта тема мне показалась достаточно любопытной, поскольку и скандал вокруг фильма «Россия-88», и выступление фракции КПРФ на заседании в Госдуме с требованиями и по поводу объяснений о прекращении демонстрации многосерийного фильма «Школа», который вышел на Первом канале. Об этом сегодня пишет «Комсомольская правда» и газета «Время новостей». Как-то заставило меня обратиться к публикации, к первополосной публикации газеты «Новых известий». О том, каким должно быть отечественное кино, размышляет газета. Например, кинематографисты, участники фестиваля «Золотой Витязь», проходившего в минувшем году в Липецке, приняли так называемый «Липецкий манифест», в котором сказано, что России нужны фильмы, которые побуждали бы зрителей гордиться своей страной. Однако, отмечает газета, не все кинематографисты России по сей день готовы поставить подписи под этим документом. «Власти хочется видеть себя в зеркале румянее и белее», говорит режиссер Гарри Бардин «Новым известиям». И когда она не видит себя таковой, то очень сильно обижается. Но кто виноват, что в России продолжаются процессы по оболваниванию людей, и кинопрокатные итоги 2009 года хорошо это показали, продолжает он. Посмотрите статистику. Первые строки проката заняли развлекательные комедии, а это говорит о многом. Если раньше публика шла в кино, чтобы найти ответы на наболевшие вопросы, то теперь все чаще просто расслабиться и ни о чем не думать. В такой системе координат, разумеется. Очень непросто выжить авторскому кинематографу, сетует Гарри Бардин. Пожалуй, главная интрига минувшего года в кинематографической отрасли, продолжает газета, заключается в создании Совета по развитию отечественного кинематографа при правительстве Российской Федерации. Я и мои коллеги пока слабо представляем, в чем роль такого совета, говорит «Новым известиям» Даниил Дондурей. Государственными средствами на развитие кино будет заниматься теперь не Министерство культуры, как прежде, а специальный фонд. Правда, каким образом будут распределяться деньги из этого фонда, еще непонятно. Другой существенный вопрос. От кого теперь будет зависеть кинематография и какие фильмы снимать, и кто будет руководить этим процессом, говорит «Новым известиям» киновед, научный сотрудник Госфильмфонда России Валерий Басенко. Я, например, не вижу будущего без авторских фильмов, но каким будет соотношение сил при вновь созданном Совете по кино? Кинематограф может полноценно развиваться только, когда в нем одновременно существует множество направлений. И, конечно, одним из громких событий за включает газета в отечественной киноотрасли, стал скандальный съезд в Союзе кинематографистов России, напоминает газета. Для российского кино влияние финансового кризиса начнет проявляться только в ближайшие месяцы, прогнозируют новые известия.
Спасибо, Надежда. Следующая тема из свежих российских газет уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на Гаити оценивается в десятки тысяч. Россия направила на Гаити 3 самолета со специалистами и аэромобильным госпиталем. Самарский областной суд рассмотрит сегодня требования прокуратуры признать художественный фильм «Россия-88» режиссера Павла Бардина экстремистским. В Дагестане восстановлен газопровод, который был поврежден в результате взрыва 12 января. Подача газа возобновится в ближайшие часы. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский решил передать полученную им литературную премию журнала «Знамя» воспитанникам лицея «Кораллова». Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще больше.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На этой неделе у нас в утренних программах запланирована серия репортажей под общим названием «Зима в Крыму». Сегодня четвертый репортаж из этой серии про ботанический сад, который зимой не обязательно пустует. На южном побережье Крыма у Ялты в старинном Никитском ботаническом саду местные жители собирают маслины, а на Новый год работники наряжают вместо ели мамонтово дерево и кактусы. Корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян расскажет о новогоднем Никитском ботаническом саде.
Никитский сад, которому через пару лет исполнится ровно 200 лет, называют ботаническим раем. Сейчас трудно себе даже вообразить, как выглядел Крым до его появления. Во всяком случае, никаких магнолий, пальм и кипарисов здесь уж точно не было. Ботанический сад казался современником, европейским оазисом на краю дикой азиатской земли. Ведь среди основателей и первых директоров сада не встретишь других фамилий, кроме иностранных. Стивен, Гартвис, Цабель, Вульф. Мой собеседник Геннадий Захарченко, заместитель директора Никитского ботанического сада по научной работе.
Никитский сад основан был в 1812 году по инициативе дюка де Ришелье, того самого одесского дюка де Ришелье. Подобрал кандидатуру человека, который смог возглавить это дело. Таким оказался Христиан Христианович Стерн, русский подданный, швед по национальности, родившийся в Финляндии. В Никитском саду вот всех встречает и бюст основателя сада Стевена.
Живым памятником неутомимой деятельности Христиана Стевена являются сотни экзотических растений, которые он селекционировал с учетом суровых зим, которые иногда случаются даже на южном берегу Крыма.
Раз в несколько десятилетий у нас случаются ураганы, которые наносят ущерб. Ну и раз в 10, где-то 12 лет бывают сильные снегопады. За час может впадать до 45 сантиметров снега. Такие случаи были.
А вот на вашей памяти последний раз когда такой был?
В 1982 году был очень сильный снегопад, когда поломало очень много деревьев.
А я вижу, тут розы цветут.
Наши сорта роз, лишь бы плюсовая температура, они готовы цвести всегда.
А что еще? Вот зимоцветы, что еще?
Зимоцветы сейчас цветет жасмин голоцветковый, сейчас цветет магония биля, химонантус зимоцвет цветет, такое растение с довольно невзрачными желтыми цветками, но очень приятным ароматом.
Прямо на Новый год?
Прямо в Новый год в это время уже зацветают они.
Каков же был ботанический пейзаж здесь, у деревни Никита, пару веков тому назад?
Единственным экзотическим растением, которое представляло субтропики средиземноморские, это маслина европейская. Это та маслина, которая и всем известна благодаря оливковому маслу и оливкам.
Пока мы беседовали, я заметил неподалеку женщину, явно посетительницу, которая собирала что-то с земли в оливковом рощи. Оказалось, что жительница Ялты Наташа специально приехала за маслинами, которые созревают здесь к Новому году.
Их надрезают пополам, вымачивают от горечи. Они горькие очень. А потом солят, фаршируют их там мидиями, не знаю. На вкус совсем другой домашний.
И потом они получаются что, по вкусу как греческие?
Нет, не сравнить. Это вкуснее получается.
Я обратил внимание, что в руках Наташи был не только пакет с оливками, но и с грибами. Выяснилось, что она собрала их на прилежащей к территории сада горных склонах.
Грузди есть, и лисички есть, а шампиньончики мы ходили, нашли. В прошлом году на Новый год собирали, после Нового года пошли, на наше место мышат нарезали, все просто вообще удивились.
А мышат это что такое?
Вот они маленькие, эти. Их немножко приварил, обжарил с картошечкой. Если их много, можно, в принципе, замариновать, но лучше на этом маслята все-таки вкуснее. А мышатки, видите, они такие плотненькие. Если их замариновать, они вот на закусочку очень отлично.
При упоминании о закусках и застолье, тема нашей беседы с Геннадием Захарченко тут же съехала на празднование Нового года. Я спросил, как принято отмечать новогодние праздники в Никитском саду?
Принято украшать новогоднюю елку, но мы собираемся жить очень долго, Никитский сад как организация, поэтому мы украшаем одного из долгожителей земного шара, секуэдендрон гигантский, калифорнийское мамонтово дерево. И в качестве курьеза мы украшаем кактусы. Обычными игрушками.
Совершив большой круг, мы вернулись в исходную точку, к памятникам основоположнику и его верному соратнику. Я обратил внимание, что на табличке для чего-то раскрывались их настоящие фамилии – Ульянов и Скрябин. Мой гид обратил внимание не на это, а на гигантское дерево над вождями.
Это сосна итальянская, та, которая известна большинству наших соотечественников по сказке о Буратино. Карабас-барабас, вокруг которой бегал, и шишка крупная упала, когда Карабас-барабас бородой зацепился за дерево. И шишка там могла только из такой сосны упасть. У него крупная шишка, довольно такая, приличный кулак. Естественно, Карабас-барабас и был наказан этой шишкой.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Турции. Накануне новогодних праздников на экраны страны вышел комедийный художественный фильм «Канализацион», снятый местными кинематографистами, который высмеивает пороки современного турецкого телевидения. В Турции действует около 50 телевизионных телеканалов, однако критики не устают отмечать резко падающее качество большинства телепрограмм. С подробностями Елена Солнцева.
Канал «Изоцьем» – игра слов, удаляющий нечистоты коллектор и одновременно название вымышленного телевизионного канала. Действие фильма разворачивается в Стамбуле в наши дни. Бедный необразованный человек моет окна в высотном здании частного телевизионного канала. Раскачиваясь в воздухе на своей рабочей платформе, он случайно знакомится с президентом канала, кабинет которого находится на одном из верхних этажей. Мужчины начинают вести задушевные беседы. Чистильщик обнаруживает удивительную способность предвидеть рейтинги телевизионных программ. Он с легкостью предсказывает, какое шоу получит самые высокие оценки зрителей и что, вероятно, будет освистано публикой. Тем временем рейтинги канала резко падают, а следовательно уменьшается количество получаемых каналом денег. Чтобы спасти свой канал, президент начинает использовать этот уникальный дар телевизионный критик-журналист Айше Эрдоган. Фильм пытается критиковать посредственность турецкого телевидения, но, к сожалению, не может сделать этого в полном объеме, ибо не исчерпаем размер глупости малообразованных производителей телепрограмм. Телевизионные проекты в Турции пекутся как пироги в дешевых придорожных пекарнях. Позорные телепремьеры следуют одна за другой. Поставленные с прекрасным вкусом забавные передачи рано или поздно впадают в безвкусицу. Свежие мысли и идеи уступают место повторам и банальным шуткам. Бесконечные концерты поп-звезд, реалити-игры бездарно скопированы с западных аналогов. Чтобы во всем походить на своих европейских коллег, турецкие ведущие копируют одежду, цвет волос, прически и даже манеры европейских знаменитостей. Все это внешнее великолепие, однако, не может заслонить полное невежество. Малообразованные ведущие не справляются с ролью, путаются в географических названиях и исторических датах. Чтобы завести зрителей, используют дешевые шутки и юмор ниже пояса. Особо отличается Сида Саян, турецкая поп-дива, которая до недавнего времени вела собственное дневное ток-шоу на популярном телеканале D. Обозреватель молодежного интернет-сайта Айше Ургант. Простонародные шутки популярной турецкой звезды понятны разве что стамбульским таксистам. Она может позволить себе такие словечки, что волосы встают дыбом. Увы,
Даже знаменитости, вовлеченные в производство, не в состоянии спасти этот тонущий корабль, битком набитый необразованными провинциалами и недалекими амбициозными артистками. Правда, есть исключения. Например, шоу Акана Бейлгена. Ведущий получил известность благодаря своему интеллекту, находчивости и острому языку. Небольшого росточка, сутулый, в помятом пиджаке, он скорее напоминает стамбульского безработного. Однако замечательное чувство юмора говорит о незаурядном уме и свободном духе. Его саркастичные, порой жестокие шутки вот уже несколько лет приковывают к экранам многомиллионную зрительскую аудиторию. При этом критики отмечают честность, как неотъемлемую часть его телевизионного образа. Сам Акан Бейлген откровенно признается, что считает телевизионный бизнес самым коррумпированным и безнравственным в мире, где известность, деньги и слава приобретаются незаслуженно быстро. Телевизионный бизнес подобен азартной игре, наркотикам или торговле людьми. Рейтинги, 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 напоминающие армии солдат перед боем, которые заменяют живые слова и мысли. На телевидении работают самые безнравственные люди. Каждый телевизионщик кому угодно готов продать свое тело ради популярности и готов вам показать все, что угодно, даже собственную задницу. Однако даже такими штуками наше телевидение уже не в состоянии развлечь зрителей. Львиную долю турецкого телеэфира занимают исторические сериалы, пронизанные тоской о великом прошлом Османской империи. Один из самых рейтинговых – «Куртлар в Адисе», «Долина волков», который вот уже на протяжении нескольких лет рассказывает о жизни преступного мира Турции. Главный герой сериала – мужественный Палат Альдемдар, сотрудник спецслужб и патриот своей страны. Он проникает в турецкую мафию, где сталкиваются интересы нечистых на руку чиновников и представителей организованной преступности. Актер Стамбульского государственного театра Мехмет Маркал. Турецким Джеймсом Бондом восхищается молодежь, безработные и студенты. Фильм, однако, пропитан националистическими чувствами. Здесь есть все, что интересует обывателя. Борьба между светской армией и происламским правительством, интриги европейских чиновников, которые не хотят принимать Турцию в Европейский Союз, мечты о новом мироустройстве, где Турция будет занимать видную роль. В турецких сериалах постоянно эксплуатируют образ врага. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» программа «Грани времени». Действенность борьбы с фашизмом в России, где запрещают марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, и идет процесс по фильму «Россия-88». Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с правозащитником Львом Пономаревым и режиссером Павлом Бардином.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
Курске. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15280.